Дарья Титова. Звук четвертого измерения. Эхо тишины. Читает Наталья Мухина. Часть вторая. Хранители звука четвертого измерения. Глава первая. Фотография, которой не было. Гриша открыл глаза от того, что кто-то очень настойчиво пытался пробраться в его сны с запахом жареных сырников. Он пару секунд лежал, уставившись в потолок, в котором не было ни единой трещины, напоминающей музыкальный ключ, ни темного пятна, похожего на кота Моцарта, ни портала в другое измерение. Потолок просто был потолком, подозрительно обычным. За дверью звякнула посуда, и раздался голос мамы.
«Гриш, вставай! У тебя через час школа! И не притворяйся окаменевшей статуей великого композитора! Слышишь?»
«Слышу», — подумал Гриша, но вслух ничего не сказал. Он лежал и пытался понять, что именно не так. В груди тихо звенело. Не сердцебиение, а какой-то отголосок. Последний аккорд сна, который еще не успел рассеяться. Байкал, вода как стекло, над ней странный свет, в котором пульсировала музыка. Каштановый принц Денис с прищуренными глазами, Дискавери, держащая гитару как меч, Юлия Сергеевна, строгая, красивая, с упрямо сжатыми губами, Моцарт, отряхивающий Иисуса, то есть с усов, воображаемую пыль, и звук. Тот самый фрагмент, который охраняет мир музыки. А потом резкий провал, как будто кто-то выключил фильм на самом интересном месте. Гриша сел на кровати. Комната была его обычной комнатой. Плакат с гитарой над столом, портфель, грустно прислоненный к стулу, стопка тетрадей, одна из которых притворялась дневником, а на самом деле была сборником каракулей, схем аккордов и странных нотных закорючек. И все бы было нормально, если бы не одно «но». На его столе стояла фотография в старой, немного потертой рамке. «Этого точно не было», — прошептал Гриша, ощутив, как по спине пробежали мурашки. Рамка была деревянной, с вырезанными по углам завитками, похожими на застывшие в воздухе ключи соль. Под стеклом выцветший от времени снимок. Летний день, тень дерева, лавочка. На лавочке девушка. Она была очень похожа на Юлию Сергеевну. Та же линия подбородка, те же выразительные глаза, только в них было меньше строгости и больше шального света. Волосы чуть светлее, собраны в небрежный хвост, на плечах сарафан, на коленях гитара. Она смеялась настоящим живым широким смехом, который, казалось, вот-вот прорвется через стекло и польется в комнату. Но это была не она. Гриша знал, как знают, что нота получается чистой, даже если никто еще не успел поправить. Он потянулся, осторожно взял рамку. Она была неожиданно теплой, как будто только что кто-то держал ее в руках. На обратной стороне обнаружилась потрепанная бумажка, приклеенная кусочком пожелтевшего скотча. «Август. Наш маленький концерт под каштаном. Ю и А навсегда вдвоем против тишины». Почерк был изящным, немного наклоненным вправо. «Ю и А?» — выдохнул Гриша. «Юлия Сергеевна и кто? Анна? Агата? Анастасия? Арина? Аль...» Он споткнулся мысленно о последнем имени, как спотыкаются о невидимую ступеньку. «Алевтина?» Слово вспыхнуло где-то в глубине сознания, как будто его туда заранее тихо подложили и теперь ненавязчиво подталкивали к нему. Мама постучала в дверь.
«Гриша, у тебя есть еще ровно 7 минут, чтобы превратиться из философа в человека, который успевает поесть». «Уже!» — автоматически ответил он,
не отрывая взгляда от фотографии. Женщина на снимке была почти как Юлия Сергеевна, и при этом совсем не она. Взгляд более мягкий, теплый, в уголках губ легкая насмешка, словно мир вокруг был не экзаменом, а забавной загадкой, которую интересно разгадывать. Справа в тени угадывался чей-то силуэт. Сначала Гриша принял его за тень от дерева, но чем пристальнее всматривался, тем отчетливее видел. Там стоял кто-то в широкополой шляпе, лицо закрывало тень. Но в руке явно блестело что-то округлое, металлическое. «Тарелка?» – пробормотал Гриша. «Барабанная? Или блюдце?»
«Смешно, конечно. На старых фотографиях люди не держат тарелки на лавочке. Обычно там цветы, книги, гитары, но не ударные.
Но это что-то блестело слишком отчетливо». Гриша уже собирался перевернуть фотографию обратно, как вдруг в комнате что-то тихо щелкнуло. Резко. Звук был странный, как будто кто-то перебрал струну, которой нет. Его гитара висела на стене. Молчаливая, чуть обиженная, к ней не прикасались со вчерашнего вечера. Щелкнуло где-то ближе к окну. Гриша обернулся. Окно было закрыто. За стеклом двор, школьный стадион, два скучающих воробья, один бодрый голубь и один кот, вытянувшийся на солнце. Обычный полосатый кот, явно не считающий себя разумным существом, а только профессиональным спящим. И все. Никаких порталов, никаких странных сияний, никаких... Щелкнуло снова. На этот раз внутри головы. И вдруг в тишине он отчетливо услышал знакомый голос. «Если ты сейчас попытаешься объяснить себе, что это просто сон, я буду разочарован», — сухо сказал голос. «Потому что тогда я должен буду признать, что мой избранный хранитель — человек, который не умеет отличить реальность от музыкального клише».
«Моцарт?»
— выдохнул Гриша. Голос вздохнул. «Я-то, к сожалению для тебя и, к счастью, для Вселенной». Гриша вскочил, едва не опрокинув стул. Он метнулся к окну и распахнул его. Снизу, со своего солнечного насеста, полосатый кот поднял на него ленивый взгляд, зевнул и снова закрыл глаза. «Это не ты», — мрачно сказал Гриша ему, а потом сообразил, как это звучит. «То есть не обижайся». Полосатый даже ухом не повел. «Я польщен, что ты все еще помнишь, как я разговариваю», — прозвучало в голове. «Значит, тебя не успели окончательно добить школьные контрольные?»
«Где ты?» — шепотом спросил Гриша, крутясь на месте.
«Там же, где и был», — невозмутимо ответил голос. «В том слое реальности, в котором разумные коты не обязаны появляться по первому зову. Увы, магия не работает, как служба такси». «А почему я тебя слышу?» «Потому что ты наконец-то проснулся по-настоящему», прозвучало с легкой иронией. «Ну, или почти. В твоем возрасте это близко к подвигу». Гришина рука сама собой снова дотронулась до фотографии. «Это ты подкинул?» — тихо спросил он. «Фотографию». «Если бы я умел подбрасывать физические объекты через измерения», — сдержанно ответил Моцарт, «я бы начал с чего-то более полезного. Например, с термоса крепкого кофе вашему завучу, чтобы она ослабила хватку над журналом».
«Тогда кто?»
Молчание растянулось. Гриша уже решил, что связь оборвалась, как вдруг Моцарт произнес: «Опиши мне фотографию». Гриша, быстро сбиваясь, пересказал все. Лавочку, лето, девушку, гитару, подпись. И свой странный отклик на имя, начавшееся на «А». «Ю» и «А» навсегда вдвоем против тишины», — повторил он вслух, ощущая, как от этих слов по коже бегут мурашки. Они звучали слишком похоже на клятву.
«Вот оно как!» —
протянул Моцарт. В его голосе послышалась новая нота — настороженность.
«Значит, она вернулась к этому!»
«К чему?»
«К своим обещаниям», — сухо сказал кот. «Или к тому, что от них осталось».
«Кто она?» — упрямо повторил Гриша. «И кто это А?» За дверью опять послышался голос мамы, на этот раз более грозный.
«Григорий, 3 минуты! Если ты не появишься на кухне, я в комнату приду сама. И тогда тебе придется объяснять, как сочетается музыка, завтрак и незаполненный дневник. Иду!»
Почти выкрикнул он и опять уставился на фотографию. Внизу снимка совсем крошечными буквами было приписано «Под каштаном, где все началось». «Каштановый принц», — прошептал он. «Денис». Моцарт отозвался сразу, коротко. «Не называй его так вслух. Это имя все еще резонирует. И не трогай фотографию без необходимости. Принеси ее после школы в музыкальную». «И да», — добавил он, — «не опаздывай сегодня к Юлии Сергеевне. У нее будет гостья, та самая А».
«Ты хочешь сказать?» Гриша сглотнул. «Она существует? И она придет?»
«Алевтина Сергеевна», — отчетливо сказал кот. «Сестра Юлии Сергеевны. 4 года разницы, 1 музыкальная школа, общая юность и весьма разные пути. Не думай о ней слишком много до встречи. Она это почувствует».
«Как почувствует?»
«Как и все, кто умеет слышать не только звуки, но и мысли, которые за ними стоят», — ответил Моцарт. «А теперь марш завтракать. Мир музыки подождет еще 15 минут, а вот твои сырники не обязаны».
Связь оборвалась, как выключенный радиоприемник. Комната снова наполнилась обычными утренними звуками. Где-то далеко лай собаки, шорох лифта, крик
«Я не надену эту куртку!»,
принадлежащий, судя по всему, соседскому ребенку. Гриша еще секунду постоял, сжимая рамку так, что побелели пальцы. Потом аккуратно поставил ее обратно на стол, словно боялся спугнуть. «Ладно», — тихо сказал он фотографии, — «до вечера. Только, пожалуйста, не исчезай». И побежал на кухню, подозревая, что этот день будет очень далек от обычного. Глава 2. Та, что приходит с улыбкой. Школа вела себя так, словно в мире вообще никогда не существовало никаких магических битв, хранителей и звуков 4-го измерения. Тетрадки шуршали, учителя говорили, мел скрипел по доске, к середине 2-го урока половина класса думала только о том, как бы выжить до большой перемены. В целом, стандартная школьная хроника выживания. Только у Гриши внутри все время что-то тихо подзванивало, напоминая то ли о струне, то ли о ложке, задетой краем тарелки. Каждое слово, в котором был корень звук, шум, музыка, тихо, казалось странно важным. На математике он 3 раза подряд вместо цифры 8 писал ключ-соль. Учительница это заметила на 3-м шедевре и, слегка побагровев, спросила: «Григорий, вы сейчас к какому уроку готовитесь? Музыка в уравнениях?» Класс захихикал. Гриша виновато пожал плечами, стер ключ и честно написал 8. По дороге к нему домой, к счастью, ключ еще не отстал. По дороге к нему домой, к счастью, ключ еще не отстал. На истории он прозевал почти весь рассказ про древние цивилизации, но зато очень ясно представлял себе, как звучали бы их города, если бы можно было включить микрофон во времени. Египет – как низкий размеренный бас. Греция – как хор. Рим – как марш. А его собственная школа – как бесконечная барабанная дробь, прерываемая визгом маркера. На большой перемене его перехватил одноклассник Костик. «Ты чё, опять где-то летаешь?» – подозрительно спросил он, разглядывая Гришино рассеянное лицо. «Влюбился, да?» «В задачу по физике», – буркнул Гриша. «Не смеши мои кеды!» – фыркнул Костик. «Я по глазам вижу! Ты весь такой... Как это слово? Романтический!» «Если бы ты видел, с кем я романтически сражался под Байкалом», – машинально подумал Гриша, но вслух только отмахнулся. «Отстань! У меня сегодня музыкалка! Надо собраться!» Отделаться от шуток Костика было сложно, но спас школьный звонок, который, как ни странно, сегодня прозвучал особенно громко и фальшиво, чем вызвал у Гриши неприятный внутренний отклик. Звонок будто чуть съехал на полтона вниз, как испуганный певец. После уроков он почти бегом домчался домой, швырнул портфель на диван, схватил футляр с гитарой и еще раз проверил, на месте ли фотография. Он аккуратно переложил ее в твердую тетрадь, чтобы не помялась. Мама, заметив это, прищурилась. «Что за таинственные архивы?» «Просто старое фото», — уклончиво ответил Гриша. Врать он не любил, но объяснять сейчас про звук четвертого измерения и разумных котов... Это был бы разговор не на 5 минут, и точно с измерением температуры его лба. «Ага», — сказала мама с тем самым взрослым «ага», в котором умещалась. «Я все поняла, но делать вид не буду. Ну, если это не журнал с супергероинями, то я спокойна». Он выскочил из дома, успев на ходу закинуть в рот бутерброд. Дорога до музыкальной школы обычно казалась ему простой. Пара поворотов, знакомые дома, скамейка, на которой иногда сидел дедушка с шахматами, вывеска булочной, из которой пахло корицей. Сегодня же каждый шаг воспринимался как отсчет до чего-то важного, как удары метронома перед выходом на сцену. Музыкальная школа встретила его тем же запахом, смешанным ароматом старого лака, дерева, нотной бумаги и немного мела, потому что кое-где еще держались старые доски. Гриша поднялся по лестнице, уверенный шаг замедлялся с каждым пролетом. В голове крутились вопросы. Кто такая Алевтина Сергеевна? Откуда она знает о нем? Знает ли вообще? Почему Юлия Сергеевна ничего не говорила о сестре раньше? У класса гитары он остановился, чтобы перевести дух. Из-за двери доносились тихие аккорды. Играл кто-то другой, неторопливо, с ошибками. Гришино ухо тут же отметило. Палец соскочил, тут задержка, тут лишняя пауза. Дверь приоткрылась сама. На пороге стояла девочка лет 9 с косичками. На щеке у нее был след от ладони. Очевидно, только что вытерла пот. В руках она держала гитару почти как щит, одновременно и заслон, и опору. «Ой!» – удивилась она, увидев Гришу. «Тебя уже отпустили?» «Ага», – кивнул он. «Как занятие?» «Я... старалась», – честно ответила девочка. «Только у меня пальцы короткие. Они не дотягиваются до ми-мажора. А Юлия Сергеевна говорит, что это не пальцы короткие, а я просто боюсь, что не дотянусь».
«Она так говорит, да», — ухмыльнулся Гриша. «Но она права».
«Ненавижу аккорды», — обреченно заявила девочка и протиснулась мимо. Он вошел в кабинет. Юлия Сергеевна стояла у окна, спиной к двери. Сегодня на ней был простой брючный костюм, который как будто подчеркивал ее прямую осанку. Волосы собраны в высокий хвост. На подоконнике вазочка с ромашками, явно не заводского происхождения, а подаренными кем-то из учеников –